Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 18 лістапада.
Ці сапраўды Байден дазволіў Украіне біць ракетамі па Расіі?
У сувязі з тым, што прайгралі выбары, да? Даюць хаця б і гэта.
Нічога апроч НАДА. Чалы пра электаральную кампанію.
НАДА, хорам абрацілись Лукашэнка госці праздніка. Жывіце доўга і на выбары ідзіце.
Як Лукашэнка Калеснікаву паказаў крынж тыдня.
Па законе спатканні вязняў са сваякамі мусяць адбывацца без Лукашэнкі і яго дазволаў. За год 3 кароткатэрміновыя і 2 доўгатэрміновыя.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Злучаныя Штаты Амерыкі далі дазвол Украіне біць дальнабойнымі ракетамі па тэрыторыі Расіі. Паводле крыніц уплывовых амерыканскіх медыяў, гэта зроблена ў адказ на адпраўку паўночнакарэйскіх вайскоўцаў на дапамогу Расіі ў Курскую вобласць.
Следам пра магчымасць такога дазволу са свайго боку заявілі Францыя і Вялікабрытанія. Міністрка замежных справаў Германіі Аналена Бербак пракаментавала навіну так. Украіна мае права абараняцца. Аднак не значыць, што яе пазіцыя – пазіцыя канцлера Олафа Шольца.
Па-першае, Шольц выступае катэгарычна супраць пастаўкі Украіне ракет вялікай дальнасці «Таурус».
Па-другое, нямецкі канцлер спадзяецца на сумленне расійскага прэзідэнта. Надоечы ўпершыню за 2 гады Шольц пазваніў Пуціну, заклікаўшы да перамоваў з Зяленскім і нібыта даўшы зразумець, што краіны Захаду працягнуць падтрымліваць Украіну.
Аднак многія палітыкі не падтрымалі гэты імпэт Шольца, заявіўшы, што Пуцін успрыняў званок як праяўленне слабасці заходняга палітыка.
Калі Украіна пачне масава закідваць Расію ракетамі, як гэта ў апошнія дні робіць Расія, што гэта зменіць? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паразважалі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і паліталагіня Роза Турарбекова.
Наколькі ўсё ж такі на ваш погляд, вот эта размова Шольца, дакладней тое, што далей за ёй паследавала, там, скажам, тое, што ён потым агучыў у прэс-канферэнцыі, што яму сказаў Пуцін, атака на Украіну, наколькі гэта магло сапраўды паўплываць на рашэнне таго ж самага Байдена, ну калі яно ўсё ж такі сапраўды ёсць, таму што тут ужо нейкія там ваганні пачаліся, даваў ён такі дазвол на ўдары з ракетамі амерыканскімі глуб тэрыторыі, не даваў, але калі ўсё ж такі даваў, наколькі это звязаныя дзве падзеі?
Я думаю, что здесь даже не с телефоном, не со звонком, да, не с размовой помеж Шольцем и Путиным. Это связано лучше за все с победой Трампа. И до прихода Трампа так само, мабыць, это вот то, о чем я вам рассказывала, и у каких умовах начнет действовать администрация Дональда Трампа. И вот мне кажется, что вот это связано с тем, что вот сейчас говорится о разрешении использования оружия на глубь территории России. То есть это в первую очередь в контексте интенсификации ударов со стороны России и крайне неблагоприятно в международном контексте, который сейчас сложился для Украины. Именно в связи с приходом администрации Дональда Трампа. Поэтому я думаю, что это связано интенсификация военных действий, эскалация буквально. Она не может развиваться в одностороннем порядке. Это же война. Если в вас стреляют, вы что, будете не стрелять, что ли? Я не пойму. Вы тоже будете стрелять. Если стреляют не только как бы из легких видов, там, применять тяжелые виды вооружения, вы же тоже будете использовать тяжелые виды вооружения. То есть это как бы абсолютный принцип ответных действий. Здесь как нигде он действенный. Здесь он как бы автоматический фактически. Поэтому вопрос, что они разрешили, я думаю, что это ответ на запрос со стороны Киева. И возможно, что это выглядит примерно так. С Киева позвонили, говорят, вы видите, что творится? Вы видите, что происходит? Вы понимаете, что к январю-то будет? Мы же хотя бы к январю должны прийти в хорошей форме. Я думаю, что примерно так. И там уже, извините меня, в связи с тем, что проиграли выборы, да, дают хотя бы это, может. Что же выборы и так проиграли. хотя бы это дать напоследок.
Ну, в принципе, да. Дарэчы, вось на минулым тыдні у нас была размова с Аркадием Мошасом. Ну, и я неяк так вот сказал, что что тут уже за два месяца, якія засталіся под президентство Байдена, что он там уже там сдае справу и все такое. И Моша скажет, не-не-не, аккурат таки за гэтыя два месяцы, и он еще может поспеть принять вельми важные решения. Ну, якія, напрыкладу? А, напрыкладу, дать дозвол на выкарыстанне зброї. И вот такая информация. Правда, зараз пачынаюцца некія незразумелыя такія гульні інфармацыйныя. Даваў дазвол ці не даваў, наколькі далёка біць па Расіі, па ўсёй ці толькі па Курскай вобласці. Потым Ле Фігаро нібыта то здымалі, то не здымалі інфармацыю пра тое, што Францыя і Вялікабрытанія таксама далі дазвол на выкарыстанне сваёй зброі. Зараз з'яўляецца інфармацыя пра тое, што нібыта Нямеччына робіць пастаўкі і дае дазвол на выкарыстанне нейкай там сваёй сакрэтнай или нейкай там вельмі такой якаснай зброі. І такое адчуванне, што гэта можа быць нават не сапраўдныя пастаўкі, не сапраўдныя дазволы, а такая інфармацыйная некая іпсо такое. Можа гэта быць ці не?
Или наоборот. То есть они уже есть, но просто попали в сеть. А потом они решили переиграть. Или наоборот. Это, кстати говоря, вполне может запутать Кремль. Тоже. Потому что, ну, как бы во время войны враги учатся друг к другу. Не надо думать, что только Путин такой хитрый и коварный. Не надо считать Запад совсем уже наивными дурачками в розовых очках. Не стоит. Вполне возможно, что поставки вооружений, в том числе и достаточно секретных, вернее, закрытых каких-то там, да, которые раньше не поставлялись, поставляются. И они сейчас в Украине, может быть, дают определенный карт-бланш, прекрасно понимая, что с января ситуация может измениться. Уже не говоря о том, что российская армия сейчас активизировалась. Вот, поэтому как бы вполне возможно, и вполне возможно, что эта информация, она просто-напросто попала. Случайно попала, поэтому я могу связывать только с этим. Вот то, что сняли, хотели выпустить материал, а потом сняли материал. Очень много чего происходит такого, чего не попадает в медиа. Вот, особенно люди, которые так или иначе причастны к, я помню эту историю, связанную с Ливией, когда мне некоторые вещи рассказывали мои коллеги, которые занимались подготовкой в свое время офицеров, да, которые потом на Востоке работали. И информация немножечко отличалась от того, что появлялось в публичных медиа. И мне тогда мои коллеги из западных университетов, в частности, из британских университетов, говорили о том, что вы представляете, вот, ну, какая ложь, да, то есть вот часть вообще вещей просто не попадает в прессу. Я над этим очень долго смеялась и говорила о том, что, в общем, меня-то этим сложно удивить. К такого рода обращениям с журналистами и с медиа мы-то уже давно привыкли. Но это понятно, что когда речь идет о войне и предоставлении военной помощи, значительная часть информации может попросту утаиваться, быть закрытой информацией. Потом это рассматривается только на каких-то, как это сказать, заседаниях, закрытых заседаниях комитетов по внешней политике и безопасности, например, в парламентах. Ну вот если уже и парламентский контроль утрачивается над этим, вот тогда это уже все, да, это уже с этим уже надо бороться. Это плохо, это то, чем должно заниматься вот это transparency, да, то есть прозрачность, обеспечение прозрачности. Вот, медиа играют ключевую роль, но очень многие вещи в сфере обороны и внешней политики могут идти мимо, потому что это закрытая информация. Но если еще нет парламентского контроля, тогда да. Да, это угроза, это уже угроза диктатуры идет. Это серьезно, об этом надо говорить. Вот, поэтому, вот, еще раз возвращаясь к тому, что сказал Мошес, и к тому, что вы сейчас говорите. Вы считаете, что это может быть ИПСО, а я-то считаю, что вполне вероятно, что так оно и есть, просто сейчас стали купировать эту информацию. И говорите, ну, откровенно же никто не, как это сказать, не отказывался от того, что эта информация ложная. Просто стали ее не то чтобы опровергать, но подвергать ее сомнению.
Працягваем размову з Розай Турарбекавай.
У лепшых традыцыях ІПСО, не ІПСО, але добрай такой інфармацыйнай, ну, как бы скажем так, інфармацыйным просто, былі дадзены карцінкі, дзе паказана, куды гэтая зброя можа дабіваць. Там па Расіі, куды яна даляціць, і чамусьці паказалі і Беларусь. И как бы Минск нават пералетае. Так что до Дроздов долетить 100%. Как вы лечите, вот эта информация, как на настрои в администрации поуплывает?
Ну, видите, как это сказать, как вовремя Женя написал статью. То есть там, в общем и целом, про это. Про гарантии безопасности в том числе вот от этого. Он там не написал гарантии безопасности от Киева, но имелось в виду, да, и это тоже. Поэтому, конечно, это психологическое как бы, воздействие, ясно, то, что совершенно намеренно. Когда публикуется карта, в которой вы видите, как по вам могут ударить, я думаю, что это делается не с целью вас оповестить о том, что будет, а, скорее всего, с целью на вас психологически надавить. Вот, поэтому, да, это вот это ИПСО, я думаю, да, это как раз-таки ИПСО. Вот. Ну и заодно и показать, что ну, мы можем, по крайней мере, на карте это показать. Но вообще вы видите, что как карты стали использовать как информационно-психологические ресурсы, да? Там откуда готовилось нападение, там это постоянно. Потому что, да, с картами связано как бы вот это конструирование представлений в головах у людей, откуда угроза, находимся мы под ударом или нет. Вот это то, чем оперируют политики постоянно. Цифры, связанные там, я не знаю, с чем там, с переписью населения. Перепись всегда политически мотивированная вещь, кстати говоря. Карты, вот, и эти самые, всякого рода цифры. Там, население, количество населения, какое-то население. Это, кстати, все тоже политически мотивированная вещь. И то, как нас определяют, как нас считают и так далее и тому подобное. И потом, какую цифру рисуют в конечном итоге, чтобы нас с вами убедить, что живем мы в такой-то, такой-то стране, благополучной, там, преимущественно православной, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот такой стране. И это внушается, это все вот специально создается. Картина мира создается со школьных лет.
Ну так, а мы смеялись с этого мема, а я вам сейчас покажу, у меня карта да. есть. О, да. видите, да. все продумано.
Продумано, и музеи тоже туда же, в ту дуду. Учебники, музеи, карты, переписи, я бы еще сюда добавила память обязательно. Очень-очень интересно, какие памятники. Вот. И названия всякие, вот это вот нейминг буквально. Какая самая высокая точка в Беларуси учат наши дети? Гора Дзержинская. Мы-то с вами уже вроде как это само собой, да, но никак у нас не ассоциируется, но ведь это ж чья гора-то? Фамилия-то чья? Не Калиновского, а Дзержинского.
Гэта была паліталагіня Роза Турарбекова, якая пракаментавала навіну пра дазвол Байдена ў краіне атакаваць ракетамі Расію.
Далей у праграме Еўразум.
Нічога апроч НАДА. Чалы пра электаральную кампанію.
Надо, 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 хорам абрацілася Лукашэнка госці праздніка. Жывіце доўга і на выбары ідзіце.
Як Лукашенко Калеснікову показав кринж тидня.
По законі спотканні в'язнів зі свояками мусять відбуватися без Лукашенки і його дозволу. За год 3 короткотермінові і 2 довготермінові.
Зустрінемося після новин спорту. На Єврорадіо новини спорту. Беларускі хакеіст Аляксій Протас, які гуляе за Вашынгтон, набраў 17 балаў у 17 гульнях гэтага сезона. Мінулай ноччу яго каманда гуляла супраць Вегаса. Наш суайчыннік асіставаў Аляксандру Авечкіну і аддаў яму 2 галявыя перадачы. У выніку Вашынгтон перамог у гэтай сустрэчы 5-2. Беларускі тренер Алексей Бага пакінуў саратаўскі футбольны клуб «Сокал», які гуляе ў першай лізе Расіі. Кантракт скасаваны па згодзе бакоў. Бага ўзначальваў клуб са снежня 2023-га. На сёння «Сокал» займае ў сваёй лізе 16-е месца ў зоне вылету турнірнай табліцы. Каманда мае 19 балаў у 19 матчах.
Жлобінскі хакейны клуб «Металург» падпісаў Богдана Пацехіна. Гэты 32-гадовы расіянін двойчы станавіўся чэмпіёнам КХЛ і мае добрую статыстыку ў ВХЛ. Пацехін – выхаванец магнітагорскага «Металурга», за якім ён двойчы выйграваў кубак Гагарына у сезонах 2013-2014 і 2015-2016. Потым ён гуляў за іншыя клубы. У Амуры ён адзначыўся сімуляцыяй, паваліўся на лёд без дапамогі саперніка. Эпізод разглядалі ў спартыўна-дысцыплінарным камітэце КХЛ і прызначылі хакеісту штраф. У сезон 2021-2022 хакеіст памяняў два клубы, а таксама хадзіў па судах. Ён набраў некалькі крэдытаў, якія не змог выплаціць, таму крэдыторы спрачаліся за яго маёмасць. У снежні 2021-га Пацехін перабраўся ў чэмпіянат Украіны. Там ён гуляў за Донбас, які ўзначальваў беларус Павел Мікульчык. Хакеіст правіў тры матчы, пасля чаго спыніў супрацу з клубам. Гэта было за паўтара месяца да шырокамаштабнага расійскага ўварвання ва Украіну. Трэнер казаў, што ў спартоўца былі праблемы з рэжымам. Праз 8 месяцаў у верасні 2022-го Пацехін уладкаваўся ў краснаярскі «Сокал», але клуб раптам заявіў пра скасаванне контракту. Паводле неафіцыйных звестак, гульца злавілі на крадзяжы клюшак з камандной распранальні. Вылічылі яго пасля прагляду запісаў з відэакамер. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Незалежны аналітык Сергей Чалы называе цяперашнюю электаральную кампанію самай абсурднай на яго вяку.
Эксперт мяркуе, што майстар-клас Лукашэнкі сваім канкурэнтам падобны да чэмпіянатаў па колцы дроваў, дзе беларускі кіраўнік раздае парады, як гэта правільна рабіць, бо сілаў на тое, каб паказаць, ужо няма.
Парады кандыдатам на выбарах, кампанію НАДА, кандыдата ПАД аналітык разабраў на YouTube-канале беларускага расследніцкага цэнтру. Давайте послушаем.
На его собственном же сайте этот раздел выступления так и называется «О совете кандидатам на выборах». Если кто-то со старым багажом сюда на выборы пытается выйти, надо быть очень аккуратным. Поэтому вот им совет, что ты сделаешь, насколько глубоко ты понимаешь эти проблемы. Сегодня ситуация в стране такая, что просто рассказывать и говорить уже не то, что губернаторы, народ не примет. Людям надо достать и положить. И это правильно. Поэтому, идя в избирательную кампанию, мы должны народу сказать.
Мы должны сказать, что мы сделаем конкретно. Вот и вся политика. А красиво говорить, болтать мы все умеем. У нас, я смотрю на людей, десятков пять, которые красиво могут преподнести, что-то сказать. Это надо уметь. Будущему политику, президенту это надо уметь. Но главное – это конкретика. Что ты сделаешь?
И к этому моменту вы уже должны быть заинтригованы не меньше меня. Следующий раздел его выступления на его же сайте называется «О конкретике обещания людям». Говоря о конкретике в обещании людям, Александр Лукашенко привел ряд конкретных примеров. Так вот, какие же конкретные примеры конкретной конкретики конкретно привел Лукашенко? Если дороги, то где и как? Я уже озвучил. Если речь идет о качестве продуктов питания, мы должны прямо людям сказать, что за следующую пятилетку мы решим вопрос молочно-товарных комплексов. Ну, то есть совершенно очевидно, что ничего общего с чужими пустыми обещаниями его конкретные обещания не имеют. Вообще, нигде так наглядно не была проявлена интеллектуальная нищета планов Лукашенко на будущее, как во время его участия в дожинках Полоцки. И разбору этого был посвящен последний выпуск программы «Чал экономика». Но еще большая катастрофа с политическими лозунгами и слоганами. То есть кампания «Флешмоб надо», она и так была нелепой с самого начала, когда имитировала народную просьбу к Лукашенко идти на выборы, уже после того, как была зарегистрирована его инициативная группа. Вот, например, в Полоцке. «Надо, надо, надо!» – хором обратились к Лукашенко гости праздника. «Живите долго и на выборы идите». Ну, хотя в данной ситуации точнее было бы сказать «дойдите». Но кто бы мог подумать, что вот это «надо» станет вообще единственным девизом, содержанием и смыслом всей его избирательной кампании. То есть сказать «надо» они могут, а ответить на уточняющий вопрос «а зачем?» уже нет. Поэтому это первые выборы, в которых вообще нет никакой темы. В 10-м это было обещание $1000, в 15-м, ну вы же не хотите, как в Украине, в 20-м «потерпите меня еще 5 лет», говорил на своей номенклатуре. А сейчас осталось вот это «только надо». Ну не считать же всерьез программой обещание исправить за 2-3 года все то, что он не сделал за предыдущие 30 лет. И если бы у нас были настоящие выборы, вопрос «зачем?» могли бы использовать настоящий оппонент Лукашенко. И я даже уже представлял себе, кто мог бы персонифицировать этот вопрос. Например, вот так. За чем? За Чемоданову. Ну и уже после майки с Дмитрием Крутым вы могли понять, что у меня остался огромный нереализованный потенциал политтехнолога. Ну, жаль, что такие наработки опять останутся в столе, потому что два кандидата в кандидаты уже объявили о снятии своих кандидатур, что сделало эти выборы еще более фантасмагоричными. Потому что если вы с таким трудом нашли желающих участвовать в этом фарсе, то зачем снимать их так быстро? А если предположить невозможное, что и выдвижение было нежелательным, то, что мешало использовать стандартный фильтр, ну, претенденты не смогли набрать достаточное количество подписей там за свое выдвижение. Тем более, что никто из кандидатов особенно и не стремился собирать подписи за себя, а некоторые, особенно ретивые, собирали их за Лукашенко. И ладно бы только эти кандидаты. Все кандидаты стараются на этих выборах не отсвечивать. Даже Гайдукевич с его твердой рукой пропал из всех эфиров. Причем настолько стараются не отсвечивать, что снятие двоих стало главной интригой электоральной кампании. Убедительной версии, почему это случилось, я не встретил ни одной, поэтому придумал свою. И это тот самый случай, когда нужно прислушаться к словам самих снявшихся. Вот как, например, объяснила сама Чемоданова. Мы, говорит, надежный тыл, в чем можно не сомневаться. В этой связи я принял решение не участвовать в дальнейшей электоральной кампании. При чем тут тыл, спросите вы? А вот при чем. Лукашенко в интервью Первому российскому каналу так объяснял появление альтернативных кандидатов. Я думаю, они просто действующего президента хотят обезопасить. Ну, а как еще иначе я могу расценить особенно выдвижение женщин на своей кандидатуры? Я уверен, что они хотят просто окружить меня флангами и обезопасить. Вы в опасности, уточнила журналистка. Нет, вы не беспокойтесь, какая опасность. Может, она где-то и есть, мы еще пока не обнаружили. Ну, то есть, сейчас, получается, они ее обнаружили? И какую? Вот прямая речь неудавшегося кандидата генерала армии Сергея Бобрикова. Чтобы обеспечить сплоченность офицерского корпуса, не допустить двояких мыслей среди военных, чтобы поддержать действующую главу государства и нашего лидера, мною было принято такое решение. Ну, похоже, что генерал просто в силу своей генеральской простодушности выдал мотивирующие части объяснения, с которым его попросили сняться с выбором. То есть тех, кто окружал с флангов, решили перевести в тыл. То есть что же получается, что даже в условиях стерильного политического поля неожиданно выяснилось, что люди способны предпочесть Лукашенко подставных кандидатов, даже Чемоданову? И если вы думаете, что я преувеличиваю, слушайте дальше.
В Беларуси женщину, не дай бог, изберут. Ну, во-первых, главнокомандующий. У президента США не те полномочия, что там у российского или белорусского президента. Тут надо вникать во все. У нас президент действующий главнокомандующий. Это тяжелейшая работа. Не надо грузить так женщину. У нас не церемониальная эта должность.
Працягваем слухаць незалежнага аналітыка Сергія Чалага, які аналізуе цяперашнюю электаральную кампанію.
Буквально накануне загадочных снятий с президентской гонки были опубликованы данные социологического исследования факторов устойчивого развития, проведенного аналитическим центром ЭКОМ с 1 по 21 октября 2024 года. Если кто подзабыл, напомню, ЭКОМ традиционно лучше всех прогнозирует результаты выборов Лукашенко, потому что заранее знает их результаты. Респонденту предлагалось ответить на вопрос, в какой степени вы доверяете президенту Республики Беларусь. Доверяю, ответили 80,4%. Запомните эту цифру, 80%. Это ровно столько, сколько сам Лукашенко считает, что он набрал на выборах 2020 года. Я даже признался, что ну ладно, там 82 или сколько там было губернаторов, есть такое соревнование, Гомельская область 79, ну тут я буду делать все, что было 79,5, 80, ну 80,2. В общем, никто не оспаривает победу. Нет, ну мы-то знаем, что выборы эти он проиграл и проиграл разгромно. А пока обрати внимание, что цифра 80 всплывает еще раз. В июне прошлого года на встрече с председателем ЦИК Карпенко Лукашенко заявил, около 80% однозначно сегодня поддерживает тот курс, который мы определили, ну а за 20%, которые колеблются и которые против, мы еще поборемся. И вот уже в феврале этого года мы, говорит, исходя из моего опыта, пытаемся проанализировать ход этой кампании и видим, что нынешнюю власть однозначно поддерживает более 87% населения. Однозначно поддерживает. А теперь немножко электоральной математики. Будет сложно, но постарайтесь остаться со мной. Итак, дано 80% – это эвфемизм результата на выборах 2020 года. После этого была поставлена задача побороться за недовольных. Не менее мифические 87 означают, что задача была завоевать на свою сторону не менее трети противников и колеблющихся. Почему? Потому что 7% – это как раз треть от 20. Теперь попробуем совершить преобразование Чалова из пространства лукашенковской электоральной математики в нормальную. Итак, опрокидывающие выборы, которыми как раз и были проиграны Лукашенко выборы 2020 года, характеризуются кратным разрывом голосов между инкумбентом в пользу победившего кандидата. В два или даже в три раза. Ну, как это было, например, при победе Лукашенко в 1994 году, когда в первом туре разница голосов между Лукашенко и Кебичем составила как раз те самые 3:1. А теперь на шкалу стороннего наблюдателя наложим шкалу инерционной системы координат Лукашенко. То есть фактически мы им дело с эффектом, аналогичным и тому, как пространство-время искривляется в присутствии сверхмассивной черной дыры. Ну, так и электоральная шкала искажается в режимах политических тяжеловесов. И теперь на графике мы видим, что борьба за треть недовольных — это не борьба за 7%. Это же фактически борьба за простое арифметическое большинство. То есть только на первый неопытный взгляд кажется, что 80 и 87, ну какая к чертям разница? А на самом деле в их собственной шкале координат это разница между победой и разгромным поражением. И вот теперь, после всего сказанного, понятно, что означает для Лукашенко экономовские 80%. В переводе на нормальный человеческий язык, поддержка Лукашенко с 2020 года не изменилась. И это вопреки ожиданиям пропагандистов, что результат Лукашенко должен быть арифметически просто выше, потому что многие его противники не будут голосовать, будучи выкинутым из общества либо в тюрьму, либо за границу. Ну, в качестве шуточного подтверждения этого тезиса можно привести пример того, как в интернете популярность Лукашенко является инвариантом, пресловутыми 3%. Ну, знаменитые голосовалки на Тутбае и онлайнере, которые давали эти результаты, прикрыты, но одна же висит до сих пор в телеграм-канале издания Reform News. В общем, неудивительно, что он начинает бояться даже Чемодановой. И вот на совещании 5 ноября, посвященном как раз выборам, Лукашенко сам об этом и сказал. Не надо расслабляться, ах, у нас общество такое, эти отмороженные самые, они сбежали и прочее. Хватает в обществе разных людей. И расслабляться здесь никому ни в коем случае не надо. Надо исходить из худшего варианта. И теперь становятся понятными массовые задержания белорусов целыми семьями по всей стране, рейды по городам, предприятиям, начавшиеся 31 октября и продолжающиеся по сей день. Так вот, моя гипотеза, которая объясняет все наблюдаемые события последнего времени, включая поведение самого Лукашенко, его спарринг-партнеров, его чиновников, его силовиков, заключается в том, что им стали известны результаты их собственного внутреннего замера популярности Лукашенко, которые показали, что его поддержка как максимум осталась на уровне провального 2020 года, а вероятнее всего даже уменьшилась. И это были новости с Чалым. До встречи через неделю. Пока.
Далее у программе «Евразум».
Як Лукашенко Колесникову показал кринштыдня.
По законе спаткання вязняў со сваяхамі мусяць адбывацца без Лукашэнкі і яго дазволаў. За год 3 кароткатэрміновыя і 2 доўгатэрміновыя.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Николь Кідман у інтерв'ю GQ подзялілася разважаннямі аб смерці. 57-гадовая актрыса таксама расказала аб тым, як змянілася яе стаўленне да жыцця з узростам. Знакамітасць адзначыла, што стала глыбей яе адчуваць. Смяротнасць, сувязь, жыццё, ўсё гэта прымушае задумвацца. Страта бацькоў, выхаванне дзяцей, шлюб. Усе гэтыя моманты робяць вас больш усвядомленым чалавекам. Я перажываю ўсё гэта. Гэта і ёсць жыццё, сказала галівудская зорка. Джордж Клуні публічна падтрымаў блізкую сяброўку і калегу па цэху Еву Лангорыю. У інтэрв'ю часопісу Мэрі Клэр акцёр заявіў, што ставіцца з вялікай павагай да яе праектаў. Джордж адзначыў, таленту недастаткова для поспеху ў гэтай сферы. Для гэтага патрабуюцца упартая праца, рашучасць і смеласць. Клуні дадаў, што былі акцёры, якія дабіліся вялікага поспеху, аднак не ўсім удалося яго захаваць. Мы ведаем шмат зорак, якія хутка зніклі з радараў. Прычына, па якой Ева застаецца на плаву, заключаецца ў тым, што яна не прымае не за адказ, заявіў Клуні. Анджеліна Джолі перажывае фінансавы крызіс з-за судовых цяжбаў з былым мужам. Актрыса вымушана ісці на крайнія меры. Зорка судзіцца з Брэдам Пітам за шатон Міраваль ужо некалькі гадоў і пакуль да фінальнай кропкі яшчэ далёка. У гэты час банкаўскія рахункі актрысы імкліва пустеюць. Яна капаецца ў сваёй шафе і выстаўляе на продаж сямейныя каштоўнасці, дызайнерскія сукенкі, абутак і аксесуары ў надзеі, што за іх дадуць добры кошт. На чарзе упрыгожвае якія Брэд дарыў ёй у шлюбе, расказаў інсайдер Радар Онлайн. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль!
Шоу-биз.
Еврорадио.фм.
Беларусаў прымушаюць падпісвацца не толькі за Лукашэнку, але і за яго сатэлітаў па прэзідэнцкіх выбарах. Калі людзі адмаўляюцца гэта рабіць, пачынаюцца настойлівыя ўгаворы і енк пра мірнае неба і заробкі.
Але ж беларусы не падпісваюцца за альтэрнатыўных кандыдатаў не таму, што не хочуць, а таму, што баяцца. Бо ведаюць, чым заканчваецца гісторыя пра подпісы за праціўнікаў Лукашэнкі на мінулых выбарах – звальненнямі з працы і палітычным пераследам.
Але навошта прымушаюць падпісвацца за спарынг-партнёраў Лукашэнкі, калі ён, як галоўны герой, ужо заявіў, што сабраў 700 тысяч подпісаў.
Відаць, каб у яго супернікаў было б хаця б па 100 подпісаў. Хіжняк ці Канапацкая ўсё ж не Бабарыка і не Ціхановская, а за іх наўрад ці нехта добраахвотна падпішацца.
А што яшчэ адбываецца ў каралеўстве прымусу, цэнзуры і агратрэшу, слухайце ў чарговым выпуску нашай штотыднёвай рубрыкі «Крынж тыдня».
Прывітанечка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. Каб сустрэцца з дачкой, бацька Марыі Калеснікавай напісаў зварот на імя Лукашэнкі. Той разгледзеў і вынес станоўчае рашэнне – Пра гэта распавёў просты беларускі зваршчык Раман Пратасевіч, які падключыў сувязі і паспрыяў арганізацыі спаткання.
В конце концов мы сошлись на том, что он написал обращение на имя главы государства с просьбой организовать встречу. То есть, соответственно, встречу отца и дочери. Я же, в свою очередь, воспользовавшись уже какими-то своими связями и контактами, сделал все возможное, чтобы это обращение как можно быстрее попало на стол главе государства. Собственно, так и получилось. Правда, пришлось немного подождать, что вполне естественно. И буквально накануне, за день до поездки, мы узнали о том, что обращение было рассмотрено и было вынесено позитивное решение.
Послухать Протасевича, дык усё як мае быць, але... Па законе спатканні вязняў са сваякамі мусяць адбывацца без Лукашэнкі і яго дазволаў. За год 3 кароткатэрміновыя і 2 доўгатэрміновыя, але ставанне ўвогуле без абмежаванняў. Так што шчыраванні Пратасевіча красамоўны доказ таго, што ў лукашэнкаўскай Беларусі па-ранейшаму не да законаў. Масфільм перадаў расійскаму войску некалькі дзесяткаў танкаў Т-55. Пра гэта дырэктар кінастудыі Карэн Шахназараў распавёў на сустрэчы з Пуціным.
Кстати, в 23-м году мы передали вооружённым силам 28 танков Т-55, 8 танков ПТ-76, 6 БМП и 8 тягачей, которые у нас хранились на военно-технической базе. Тогда я узнал, что есть потребности, связался с Міністэрства абароны забрала ці машыны.
Вельмі патрыятычна, але танкі Т-55 вырабляліся ў Савецкім Саюзе, а менавіта з 1958 па 1979 год. То бок Масфільм перадае расійскаму войску натуральны хлам, а расійскія генералы саджаюць у гэтыя кансервныя банкі сваіх салдат і адпраўляюць на забой. Але гучыць вельмі патрыятычна. На беларускім тэлебачанні заявілі, што польскія палітыкі лепяць з Беларусі ворага. І назвалі прычыну. Аказваецца, яны там зайздросцяць, бо Польша не мае ўласных касманаўтаў.
Почему Польша образ Беларусі как врага очень активна? Потому что, а какие достижения есть у Польши в глобальном? Да, в экономике пока еще держится, за счет чего я уже говорил. А какие достижения? Беларусь атомную станцию построила, Польша только собирается. Польские космонавты есть? Есть. Мирослав Гермашевский, но это еще социалистическая Польша, мы в космос полетели. IT-технологии, что там развиваются. Чем глобально им гордиться?
Эксперт выкрывая Польшу, але міжволі прагаворваецца про Беларусь. Бо чым, паводле яго словаў, Беларусь лепшая за Польшу? космічнай турысткай Марынай Васілеўскай і атамнай станцыі, за якую яшчэ доўгія гады давядзецца разлічвацца з Расіяй. Ну і яшчэ айцішкай, якая ўся ў Польшу і пераехала. А больш-то атрымліваецца і няма чым пахваліцца. Па маладзечанскім кабельным тэлебачанні паказалі сюжэт пра ананімных алкаголікаў. У ім дзве дзяўчыны купляюць гарэлку, п'юць і трагічна сыходзяць. Але людзей на канале працуе не так і шмат. Як кажуць, сачыце за рукамі.
Стымасці стало больше, а со стрессами справляться получается не у всех. К тому же женский алкоголизм развивается быстрее. Там, где мужчине требуется 10-15 лет, женщине нередко хватает 3-5. При этом негативные последствия более выражены. Наталья Усищева, Дмитрий Петенок, Алексей Андреевский, МКТВ.
Не прожигай свою жизнь. Акция МЧС проходит в ноябре по всей республике. Главная задача...
Уважлівыя гледачы звярнулі ўвагу на аднолькавы манікюр дзяўчыны, якая п'е ў кадры, і дыктаркі, якая з'яўляецца пазней. Так што алкаголікі апынуліся не такімі ўжо і ананімнымі. З іншага боку, нічога страшнага ў гэтым няма. За змаганне са шкоднай звычкай чалавека можна толькі паважаць. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.